таким, как прежде, от твоей славы хочу меняться, в твоей любви я хочу.
Как человек может родиться свыше? Чак Смит. Спрятанный под завесой темноты, человек осторожно идет к Иисусу из Назарета. Этот человек был иудейским начальником и ожидал ночи, потому что хотел поговорить с Иисусом наедине. Никодим издалека наблюдал за Иисусом, как он творил чудеса одно за другим. Он знал, что никто не мог творить такие вещи, если бы с ним не было Бога. Но вот, наконец, Иисус остался один. Теперь наступило время задать вопрос. «Рави», — начал Никодим, — «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус, как всегда, быстро нашел подходящий ответ. Он знал, что нужно Никодиму. «Если кто не родится свыше, — отвечал он, — не может увидеть Царствие Божие». Никодим сразу же спросил: что значит родиться свыше? Это тот самый вопрос, который люди задают столетиями, размышляя над заявлением Иисуса от Иоанна 3:3. Что значит родиться свыше? Видите ли, Бог изначально сотворил человека триедином, состоящего из духа, разума и тела. Разум руководствуется духом, и поэтому, когда дух главенствует, человек живет в тесном союзе и общении с Богом. У растений есть только физическая оболочка. У них есть тело, которое питается пищей из земли и атмосферы, в редких случаях другими живыми существами. Например, растение венерина – мухоловка, питающаяся насекомыми. Корни держат растение крепко на месте. Размножение происходит посредством семян, содержащих генетический код. Животные, в отличие от растений, обладают как физическим телом, так и сознанием или разумом. Животные питаются растениями или другими животными и могут передвигаться. Как и растения, они размножаются через семя, содержащее их генетический код. Благодаря их развитому мозгу и подвижности, животные стоят выше растений. Когда Бог создал человека, Он дал ему и разум, и тело, и дух. Эта новая составляющая поставила человека над всем животным миром, потому что дух дает человеку возможность общаться с Богом. Иисус сказал: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине». Евангелие от Иоанна 4:24. Таким образом, человек с момента сотворения был призван поклоняться Богу. В книге Бытие, 3 глава 8 стих, говорится: «И услышали голос Господа Бога, входящего в раю, во время прохлады дня». Человек встречался с Богом и жил в общении с Ним. Поэтому, когда дух человека мертв, он снижен до животного уровня жизни. Его мышление главным образом направлено на удовлетворение его физических нужд и аппетитов. Дух человека мертв – это последствия греха. Вначале, когда Бог сотворил первого человека, тот жил в идеальной, безупречной среде. Он получил сильное, здоровое тело, без каких-либо дефектов, и так как его дух был жив, он мог общаться с Богом. Но есть один нерешенный вопрос. Общался ли первый человек с Богом, потому что хотел его, этого общения, или же потому, что у него просто не было другого выхода? Чтобы человек мог сделать выбор, Бог поставил чрезвычайно привлекательное дерево в середине Эдемского сада. Дерево с запретным плодом, несшим угрозу духовной смерти. Теперь человек должен был определиться, хотел ли он продолжать общение с Богом, или он хотел бы удовлетворить свои собственные плотские желания ценой отчуждения от Бога. К сожалению, Адам избрал жизнь по вожделению своей плоти. И он ел от запретного дерева. В этот момент его дух умер. У человека остались только разум и тело. Иисус сказал Никодиму, что тот должен родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. Нам необходимо духовное рождение. Мы были рождены однажды от плоти и были отдалены от Бога. Но нам нужно родиться свыше, от Духа. Если мы хотим познать благословение и радость, которые приходят от жизни в общении с Богом. Адам, убив свой дух, понял, что теперь он никак не сможет воскресить его ни посредством добрых дел, ни посредством религиозности, ни посредством выполнения тех или иных правил. Мы можем стараться быть праведными, но мы никогда не сможем быть достаточно праведными. Иисус продолжал говорить Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Это Иоанна 3:3. Обычный человек не может понять духовных вещей. Это выше его понимания. Павел написал Коринфянам: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем вам, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Это 1 Коринфянам, 2 глава, с 11 по 14 стихи. По словам апостола Павла, душевный человек не может знать и понять духовных вещей. Это выглядит безумием для него. Это делает трудным общение верующих и неверующих людей, потому что существует пропасть между человеком, управляемым духом, и человеком, управляемым плотью. Замечали ли вы, как трудно объяснить что-то ребенку? Это может быть очень изнурительно, потому что вы думаете, ну почему он не может понять этого? Это настолько очевидно, это настолько просто, это настолько разумно. Почему он этого не видит? В духовных вещах душевный или плотской человек, он как ребенок. Библия говорит нам, что душевный плотской человек не может знать духовных вещей, потому что для этого необходимо ясно видеть духовное. Вот поэтому Иисус сказал, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если вы хотите увидеть духовным зрением Божие Царство, то вам необходимо духовное рождение. Для этого вы должны родиться свыше. Итак, вопрос Никодима был очевиден. Как человек может родиться свыше? Через какой процесс рождается свыше человек? Или как такое может произойти? Иисус тогда объяснил, используя иллюстрацию, понятную для Никодима. Он рассказал ему историю из Ветхого Завета, описанную в книге Чисел. Когда израильтяне были в пустыне, они возроптали против Бога и против Моисея. Они говорили, «Зачем вы вывели нас из Египта? Чтобы умереть там в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Числа 23 глава 5 стих. Из-за этого ропота Бог послал на них змей, и вскоре сотни людей стали умирать из змеиных укусов. Израильтяне раскаялись и обратились к Моисею с просьбой помолиться за них. Моисей, в свою очередь, попросил Бога исцелить людей. Но вместо того, чтобы исцелить их, Бог дал постановление, в котором исцеление зависело от них самих. В числах 21:8 мы читаем. «И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал змея из меди и поставил его на шест в середине лагеря. Теперь любой, кто хотел исцелиться, мог посмотреть на змея и остаться в живых. Позвольте мне объяснить символы, заключающиеся в этом. В Писании медь является символом Божьего суда. У израильтян был медный жертвенник, где они приносили жертвы. 4 книга Царств 16:15. Также в Писании змей является символом греха. Помните змея из Эдемского сада? Бытие 3:13. Как бы то ни было, но в частности и в этом примере поднятый на шесте к небу змей символизирует распятого на кресте Иисуса Христа. Иисус сказал, «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому» Иоанн 3:14. И потом опять Иоанн 12:32 он сказал, «И когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус пророчествовал о своей смерти на кресте. Поэтому медный змей на шесте является символом наших грехов, осуждаемых Богом. Точно так же, как и Моисей вознес змея в пустыне, должен был вознесен Сын Человеческий. Как человек может родиться свыше? Он может родиться свыше, используя возможность, которую Бог дал через смерть своего Сына. Иисус понес на себе наказание за наши грехи и умер вместо нас на кресте. Когда мы поймем это и посмотрим с верой на Иисуса, распятого на кресте, мы осознаем, что Он умер за наши грехи, принимая Божие осуждение, которое относилось к нам. Представьте, что вы живете среди евреев где-то 3800 лет назад. В ваш стан приползли змеи. Вы сидите и разговариваете с другом, когда вдруг змей заползает в палатку и жалит вашего друга в стопу. Вы беспомощно смотрите, как его стопа распухает, и вскоре его начинает бить озноб. Вы быстро тащите друга из палатки и просите, «Посмотри на змея на шесте, которого Моисей поставил в середине стана». «Я не пойму, как это может мне помочь», — отвечает он. «Не спорь, кричите вы, просто посмотри». «Но я не понимаю этого. Как взгляд на змея на шесте может мне помочь? Я умираю, я не знаю, что происходит». Вы с нетерпением пытаетесь объяснить ему. Я только знаю, что сотни людей умирали точно так же, как и ты. Они посмотрели на змея на этом шесте, и сейчас с ними все хорошо. Взгляни. Но это просто глупо, отказывается ваш друг. Я не буду смотреть. И ваш друг умирает. Вы не можете в это поверить. Вы не просили его сделать ничего ужасного. Вы только просили его посмотреть на змея. Ему не надо было понимать процесс для того, чтобы исцелиться. Иисус Христос умер за наши грехи. И нам не обязательно понимать процесс рождения свыше. Все, что нам надо знать, это то, что это возможно. Так же, как и израильтяне в пустыне, нам необходимо понимать процесс. Нам не обязательно понимать процесс для того, чтобы наслаждаться результатом. Мы можем жить в постоянном союзе и общении с Богом. Мы можем познать, как прекрасно иметь вечную жизнь и быть свободным от грехов. Иисус объяснил, как можно родиться свыше, когда Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанн 3 глава 14-15 стихи. В лучшем случае, без духовного рождения, вы только 2/3 от полноценной личности. Обычный человек подсознательно знает, что что-то потеряно в его жизни, и он постоянно ищет то, чем можно заполнить эту пустоту. Проблема в том, что он зачастую пытается заполнить этот пробел какими-то материальными ценностями или эмоциональными переживаниями, но он все равно приходит к выводу, что что-то утеряно. Ничто, кроме рождения свыше, не может заполнить эту духовную пустоту. Человек был создан для поклонения Богу. Если вы не поклоняетесь истинному и живому Богу, тогда вы найдете себе другой объект поклонения. Это может быть ваша машина, или ваш дом, или ваша лодка. Список может продолжаться до бесконечности. Но у человека есть врожденная потребность в поклонении. Возможно, вы думаете, что спасение не может быть настолько простым, что простая вера в Иисуса может дать человеку вечную жизнь. Но это так и есть. Бог сделал спасение настолько доступным, чтобы даже ребенок мог родиться свыше. Иисус продолжал объяснять Никодиму, что Бог любит весь мир. Мир, разрушаемый грехом и погибающий в результате греха. И Бог не хочет, чтобы верующий в Него погиб. Он хочет, чтобы верующий в Него имел жизнь вечную. Я снова думаю об израильтянах, как они, идя через пустыню, обвиняли Бога во всех своих проблемах, роптали на Него, хотя на самом деле они были сами виноваты в своих грехах. Это так характерно для человека. Мы поворачиваемся спиной к Богу, мы живем по плоти, мы переживаем мучения плотской жизни, пустоту, крушение надежд, последствия грехов. Жизнь во плоти ведет к смерти, как ядовитый змеиный укус. Это уничтожит вас, и вы погибнете. Но долгий и трудный путь израильтян по пустыне не был основным планом Бога для них. Он хотел привести их в обетованную землю, где они могли наслаждаться обильными плодами земли, благословениями, которыми Он обещал их отцу Аврааму. Но они отвергли рассказ Халева и Иисуса Навина. Они говорили: мы не можем пойти и взять эту землю, противник слишком силен. И они повернули обратно в пустыню. И после этого они пытались обвинять Бога, когда они терпели последствия от жизни в пустыне. Если вы живете в пустыне сегодня, то это не потому, что Бог желает того. Бог не хочет, чтобы вы жили жизнью по плоти. Он хочет, чтобы вы жили полной жизнью в духе и наслаждались благословением, получали все, что следует от общения с Ним. Израильтяне не поняли, почему Бог посылал им бедствия, ядовитых змей. Но видите ли, Бог зачастую допускает трудности, когда мы находимся в опасности. Он знает, что тяжелые испытания могут разбудить нас, чтобы мы могли повернуться обратно к Нему. Это не то, чтобы Божье наказание, скорее наоборот. Он говорит: вернись ко мне, ты не сможешь жить без меня, ты будешь уничтожен. Вот это пример тех проблем, которые обрушатся на тебя, когда ты будешь жить без меня. Это все предназначено для того, чтобы привести вас к Нему, чтобы вы смогли родиться от Духа и жить жизнью, этой прекрасной жизнью общения с Богом. Без Божьей помощи израильтяне бы погибли в пустыне. Они не продержались бы и 2 недели, и тем более 40 лет. Точно так же Бог поддерживает вас. Возможно, вы прямо сейчас идете через пустыню. Без Божьей поддерживающей руки вы не продержались бы и 5 секунд. Вы обязаны своим существованием Ему. Он поддерживает вас, чтобы вы могли познать Его великую любовь и заботу о вас. Многие из вас избрали опасную тропу, которая ведет к разрушению. Вы должны обратиться к Богу, чтобы не быть уничтоженными. Прекрасное обещание Бога состоит в том, что если вы только поверите в Его Сына, вы не умрете, но будете иметь жизнь вечную. Понятие «вечное» подразумевает не просто количество лет. Видите ли, количество без качества – это ад. Но жизнь в духе приобретает качество жизни, которое намного выше жизни животных, их однообразного физического существования. И это жизнь, к которой Бог приглашает вас. Жизнь в духе, жизнь общения с Ним. Библия говорит, что плод плоти есть смерть. Но плоды духа – это мир и покой, и радость. Вот что Бог желает для тебя. Вечной жизни, мира, покоя и радости. Эта радость приходит от общения с Богом, от уверенности, что Он с вами, что Он ведет вас, что руководит вами. Человек рождается свыше, начиная верить, что Иисус взял на себя наши грехи. Поэтому, когда вы примете Иисуса как своего Спасителя и поверите, что Он умер за ваши грехи, произойдет необыкновенная, сверхъестественная трансформация внутри вас. Ваш дух возродится, и вы начнете жить полной жизнью в духе, жизнью, которая вам даже не снилась, о существовании, которое вы никогда не знали. Это так удивительно и прекрасно, и настолько выше всего того, что вы когда-либо испытывали. Это трудно объяснить. Павел сказал, что то, что он испытал в духе, было настолько прекрасно, что это было бы преступлением даже пытаться пересказать это словами. Второе послание Коринфянам 12:4. Не существует языка, на котором можно было бы пересказать это. Иисус сказал, если ты хочешь увидеть Царство Небесное, ты должен родиться свыше. Чтобы войти в Царствие Божие, вы должны родиться свыше. Просто посмотрите на Иисуса Христа, который умер за ваши грехи на кресте, и поверьте в Него и в Его любовь к вам, и эта трансформация произойдет. Отсюда возникает вопрос, были ли вы рождены свыше Духом Божиим? Если нет, то сделайте это. Это очень просто. Сегодня вы находитесь в одном из двух противоборствующих станов. Все зависит от вашего отношения к Иисусу Христу. Вы можете или верить в Иисуса, который умер за вас на кресте, или же вы можете продолжать свой путь самостоятельно, без Бога. Чтобы совершить большую ошибку, вам не надо прилагать усилий. Просто продолжайте свой путь, и вы неизбежно погибнете. Но если вы посмотрите на крест и поверите в того, кто умер за ваши грехи, тогда у Бога есть бесплатный подарок для вас – вечную жизнь. Вы можете помолиться такой молитвой. Если вы желаете приобрести личное взаимоотношение с Богом и уверенность в спасении и прощении ваших грехов, то помолитесь приблизительно так. Отец, я пришел к Тебе, раскаиваясь в своих грехах. Я прошу Твоего прощения. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты пообещал, что если я раскаюсь в своих грехах, Ты будешь верен и простишь меня, и очистишь меня от всякой неправды. Я хочу отвернуться от моих грехов и жить жизнью, достойной Тебя. Я прошу Твоей помощи, Господь. Я прошу, чтобы Ты дал мне силу Духа Святого, чтобы идти верным путем. Я благодарю Тебя за то, что Иисус Христос умер на кресте в уплату за мои грехи. Благодарю Тебя, что Он воскрес из мертвых. Я принимаю Его как моего Спасителя, моего Господа и моего друга. Я также благодарю Тебя, что Ты сказал, что не прогонишь того, кто придет к Тебе. Спасибо за то, что Ты дал мне новую жизнь во Христе. Я отдаю себя Тебе. Сделай меня тем, кем Ты хочешь видеть меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы приняли Иисуса Христа как вашего Спасителя, то вы рождены свыше. Мы предлагаем вам несколько вещей, которые помогут вам возрастать во Христе. Первое. это молитва. Молитва подобна телефонной линии, которая напрямую связана с Богом. Очень важно ежедневно проводить время, разговаривая с Богом. И чем больше, тем лучше для вас. Послание к Филиппийцам 4:6. Второе. Чтение Библии. Библия подобна письму любви от Бога. Чем больше вы будете читать его письмо, тем больше вы будете любить его. Первое послание Петра, 2:2. Третье. Общение. Вам нужны друзья, которые разделяли бы с вами веру и поддерживали вас. Вот почему вам необходима церковь для общения с другими христианами. Послание к Евреям 10:24-25. Четвертое. Свидетельство. Свидетельствуйте другим об Иисусе Христе. Молитесь о том, чтобы Бог указал вам на то, как и когда свидетельствовать. Евангелие от Марка 16:15.
Твоя любовь, Господь, растопит лед, поймет, простит, разрушит страх, поведет вперед. Твоя любовь, Господь, приносит жизнь, она ведет твой чудный свет. Поднимает ввысь. Все те, кто ищут, те найдут. Всем, кто стучат, откроют дверь. Все те, кто жаждут, те придут. К воде живой, к воде живой. Ты ждешь, как любящий отец своих заблудших сыновей. Ты ждешь, ты любишь, ты простишь, когда они придут домой. Твоя любовь,
твоя
любовь,
твоя любовь,
твоя любовь, великий Бог, твоя любовь, твоя любовь,
твоя любовь,
твоя любовь,
твоя любовь,
твоя любовь, о мой Господь, твоя любовь, твоя любовь, Господь, растопит лед, поймет, простит. Разрушит страх, поведет вперед. Твоя любовь, Господь, приносит жизнь. Она ведет твой чудный свет, поднимает ввысь. Все те, кто ищет, те найдут, все, кто стучат. Жаждут, те придут, к воде живой, к воде живой. Ты ждешь, как любящий отец своих заблудших сыновей. Ты ждешь, ты любишь, ты простишь, когда они придут домой. Твоя любовь. Жаждут, те придут, к воде живой, к воде живой. Ждешь, как любящий отец своих заблудших.